братья и сестры.
Такое желание. Давайте проведем сегодня сессию. Такой семинар, мотивационный тренинг, если хотите. Но у меня есть к вам просьба. На время моей проповеди я вас попрошу кое-что сделать. Вы, пожалуйста, не откажите, ладно? Постарайтесь сделать, как я попрошу. Только на время проповеди. Проповедь закончится, можете возвращаться и делать, что хотите. Но на время проповеди, пожалуйста, сделайте, как попрошу. Только давайте договоримся быть честными. Честными, не прятаться, не скрываться, не стесняться. Я буду говорить открыто, я буду говорить честно. Я буду рассказывать о себе, как есть. Я не буду ничего от вас скрывать. И поэтому прошу, чтобы вы тоже ничего друг от друга не скрывали. Посмотрите друг на друга. Мы все друг друга знаем. Можно сказать, как облупленные. Нечего стесняться. Я на вашей стороне. В каком бы настроении вы сегодня ни были, я вам сразу говорю, я на вашей стороне. Итак, на первые ряды я попрошу переместиться и сесть тех, у кого очень низкая самооценка. Вот те, кто скромно о себе думает, очень скромно, чересчур скромно, пожалуйста, сядьте на первые ряды. Те, у кого низкая самооценка, пожалуйста, переместитесь на первые ряды. Пожалуйста, не стесняйтесь. Если вы думаете о себе очень скромно, если вы считаете, что вы сами себя так оцениваете, что ваша самооценка очень низкая, перемещайтесь вперед, поближе ко мне. Хорошо. Сядут за ними. Те, кто считает, что в принципе у него в жизни все норм. Ну, как бы могло бы быть и лучше, но неплохо. Вот садитесь следом за ними. Вторая, третья, четвертая лавочка. Перемещайтесь, пожалуйста. А в самом конце сидите те, кто считает, что он просто совершенство. Что он всего добился, что у него в жизни все супер. Давайте вот так сядем. Я не начну, пока мы это не сделаем. Поговорим сегодня о самооценке. Что это такое, да? Какая бывает, какое имеет значение и какое место в моей жизни она занимает. Знаете, я обычно проповедую на Евангелии от Матфея, там осталось чуть-чуть, но вот уже третью или четвертую проповедь подряд Бог не дает мне продолжать. Он мне дает каждый раз тему. Эта тема была дана конкретно для тех, кто сегодня здесь и для тех, кто будет это слушать в записи. Итак, что такое самооценка? Как вы считаете, на ваш взгляд? Что такое самооценка? Как ты сам себя оцениваешь? Это оценка человека собственных возможностей. У вас есть какие-то качества, возможности, достоинства? Вот вы оцениваете себя вот по этим критериям. Но не только вы оцениваете достоинства. Знаете, что вы еще в себе оцениваете? Недостатки. Человек не только достоинства оценивает, он еще оценивает себя и со стороны недостатков. И я более чем уверен, что вы знаете в себе и тот набор, и этот набор. Обе группы вещей в каждом человеке присутствуют. И достоинства, и недостатки. Люди оценивают их по-разному. Мы очень хорошо оцениваем друг друга. Я знаю, что у вас есть просто вот единственная и верная оценка в отношении меня. И я вас не смогу переспорить, потому что у вас есть конкретная оценка в отношении меня, кто я. Но у вас также есть оценка в отношении вас самих. Она поэтому и называется самооценка. То есть это уровень самоуважения, есть даже такое определение, принятие. То есть человек, он при определенных обстоятельствах, при определенном наборе качеств, он себя или принимает как есть, или не принимает, или между этим постоянно балансирует. Мы еще к этому вернемся. Самооценка – это то, как вы относитесь к своему характеру. У вас есть характер? А вы знали, что у вас к вашему характеру есть своя оценка? Вот некоторые говорят, вот принимайте меня таким, как есть. Это значит, человек говорит, я знаю свой характер, не надо мне про него рассказывать. Уж кто-кто, а я точно знаю, какой у меня характер. Поэтому, так как я уже устал знать от того, какой у меня характер, принимайте меня таким, какой я есть. Не надо мне ничего объяснять. Я прекрасно в этом, я в себе прекрасно разбираюсь. Самооценка – это то, как вы оцениваете свои поступки и свое поведение. Может быть, вы не придаете этому такое значение, но где-то вот там, в фоне, на подкорке, человек производит оценку своим действиям. Знаете почему? Хотя бы потому, что Бог наделил человека совестью. А совесть, она как лакмусовая бумажечка. Она первая реагирует на что-то. Первая. Потому что это то, что Богом дано. То, что Бог дает в нашу жизнь, оно всегда работает. Я не говорю, что мы всегда это принимаем, но когда Бог что-то дает нам, это работает. То есть самооценка – это то, как вы оцениваете свое поведение и свои поступки. Итак, это что такое самооценка? Есть что добавить? Понятно с этим? Второе. виды самооценки. Сначала буду задавать вопрос вам, потом подсказывать. Кто знает, какие есть виды самооценки?
Низкая, средняя, высокая.
Отлично. Самооценка бывает, первое, адекватная. Это когда твоя оценка совпадает с реальностью. Это адекватная оценка. Самооценка бывает неадекватная. Неадекватная. Она еще называется искаженная. То есть, когда твое мнение, оно не объективно. У тебя есть мнение, но реальность оно не отражает. Неадекватная самооценка. То есть, она может быть или завышенной, или может быть заниженной по сравнению с тем, что есть на самом деле. И третий вид самооценки – смешанная. Это когда в разные периоды жизни ты к себе относишься по-разному. Обычно у человека это связано с настроением. Выспался человек, у него одно отношение к себе. Не выспался, у него не только по отношению к другим, у него и по отношению к себе меняется отношение. То есть ты более уверен в чем-то или в чем-то более сомневаешься, или комплексуешь. Ты вроде бы уверен, но не до конца. Смешанная самооценка. Вопрос, какое это имеет значение? Как вы считаете, ваша самооценка, она играет какую-то роль в вашей жизни?
Да.
Откуда вы так прямо вот сразу «да»? Почему?
Это составляет твою ценность.
Самооценка имеет какое-то отношение к вере? Вот сейчас прозвучало. Самооценка каким-то образом дает понимать, насколько ты ценный человек, да? Какое оно имеет значение в вашей жизни? Самооценка. Она играет вообще какую-то роль? То, что вы оцениваете себя, свой характер, свои поступки, свое поведение, завышено, не завышено, объективно, не объективно, адекватно, неадекватно, неважно, она присутствует. Да, самооценка в жизни человека оказывает очень значимое значение. Очень значимое. Прежде всего, как сказал Коля, это формирует в тебе уверенность. Люди с высокой самооценкой, они чувствуют себя способными и доверяют своим способностям. Обратите внимание. Когда ты в себе уверен, тебе все по плечу. Была такая поговорка раньше: море по колено. Вопрос не в том, правильно или нет. Вопрос в том, как оно работает. Человек с завышенной самооценкой, он доверяет себе больше. И он берется за задачи больше. Все люди, которые занимают руководящие позиции, это люди с такой, знаете, немножко завышенной самооценкой. Потому что человек, который трезво себя оценивает, он не берется за больше. Он говорит: да мне в принципе, все, кто в серединке сели, вот, ловите. Мне в принципе нормально. Ну мне достаточно, что я пыжиться буду, я что? Люди с высокой самооценкой доверяют своим способностям больше. Если сказать в целом, то самооценка влияет на уровень моих достижений. Представляете? Насколько может быть высоким уровень моих достижений, зависит от того, как я оцениваю свои способности. Вы когда последний раз прыгали в длину с разбега? В школе на физкультуре было такое упражнение – разбежаться и прыгнуть в длину. Вот бегают хорошо ребята, вот когда пробегают дистанцию 100-метровку, быстро бегают. Но как только подходит упражнение «прыгнуть в длину», я не понимаю, что происходит с людьми. Они как будто переключаются. Я видел, как они носятся. Им бы набрать этот темп, оттолкнуться и прыгнуть, и пролететь, и получить пятерку. Нет, они падают буквально в полуметре от старта. Что произошло? Чем более вы в себе уверены, тем более смелые цели и задачи вы перед собой ставите. Чем более вы в себе уверены, тем более дерзкие, смелые задачи вы перед собой ставите. Я вам расскажу в периоде моей молодости, я обещал все по чесноку. Когда я был студентом, мы очень любили червак летом, еще когда ничего не было огорожено, это 96-98 года. Все было открыто, не было заборов. И мы находили бухточки, такие заливы, там, где скальная порода. И мы, называйте как хотите, мы сигали в эту глубину со скал. Там под полтос. И нас было человек 8, прыгало всегда только трое-двое из 8. Я был в числе 3. Почему я делал этот шаг? Я был уверен в себе. На чем базировалась моя уверенность? Перечислите мне. На чем базируется уверенность человека? На здоровье, на безбашенности, на чем еще?
На незнании.
Или на знании. Потому что я физически был подготовлен. Потому что мы занимались с братишкой плаванием. И в соседнем бассейне 6-метровой глубины занимались ребята прыжками в воду. Там стояли трамплины и вышки 3, 5, 7 и 10 метров. И мы со всех прыгали. Мы умели прыгать. Но тот, кто прыгал рядом со мной, он был более безбашен, чем я. Потому что я прыгнул, он подумал, а что это, он может, а я нет? Если бы у меня была низкая самооценка, я не то чтобы прыгнуть, я бы даже не подошел к этой отметке. Да, в определенных обстоятельствах самооценка, она равна, ну, тупости, безбашенности. Потому что ты не отдаешь себе отчета, ты не оцениваешь риски, у тебя нет страха. Чем старше я становился, тем больше у меня внутри появлялось вот это чувство самосохранения. Я помню, когда Кирюшка родился, и он достиг такого возраста, еще мелкий-мелкий, микромужик его дед называл, он достиг такого возраста, когда его можно было брать с собой в горы. И мы с ним поехали на канатки. И я его посадил рядом с собой. И вот эта вот штуковина, которая тебя поднимает вверх на гору, от твоего места, где сидишь, до высоты, куда можно сигануть, просто вот такая металлическая перекладинка тебя закрывает. Вот и все, вот и все. Слушайте, у меня ноги вспотели, у меня ступни были мокрые. Не за себя, потому что рядом сидит малой, а подо мной высота. А я же инженер, я поднимаю голову на эту штуковину, которая меня держит. А там один болт. Это все, что меня разделяет, меня и пропасть. А ребенок, который рядом сидит, а все нормально, папа рядом. А с папой кто рядом? Самооценка. Человек, сомневающийся, в Библии написано, подобен морской волне. Он то поднимается ветром, то опускается. Сказано, да не думай такой человек получить что-нибудь от Господа. Связана ли самооценка с верой? Немножко по-другому мы придем к этому. И вы поймете, как правильно сформулировать это предложение. Человек, сомневающийся, в послании Иакова написано, пусть даже не думает что-то получить от Господа. Я хочу добавить, какая бы у него ни была самооценка, какая бы ни была, что вам в вашей жизни дает уверенность? Вот вы понимаете, что такое уверенность? Вот что вам это дает в вашей жизни? Как вы определяете, что вы можете, а что нет? Это связано с уверенностью как-то? Кто мне, скажите, прежде чем зажигать газовую плиту, 5 минут думает? Мы делаем это рефлекторно, автоматически, зажигаем спичку, поворачиваем ручку, подносим к выходящему газу, мы даже слышим, что он есть, потому что шипит, подносим спичку, происходит воспламенение. Почему вы так уверенно делаете это каждый день? В каких вопросах вы уверены, а в каких сомневаетесь? То есть, в каких вопросах вы даже не пытаетесь что-то предпринять? Давайте рассмотрим несколько примеров. Несколько примеров из Библии. Понаблюдаем за персонажами и попробуем проанализировать их шансы. История первая. Давид и Голиаф. Это записано в первой книге Царств, 17 глава. Давид и Голиаф. Смотрите. «И сказал Давид людям, стоящим с ним». Ситуация какая? Отец снарядил Давида, сказал, братьям еды отнеси. Он пошел, подходит, там войско, израильское войско. Просто перспективу представьте. Моща вооруженных, крепких, подготовленных в полном обмундировании мужиков. С копьями, мечами, щитами, в шлемах, с конями, с колесницами. И вот Давид идет, пастушок. Сумка через плечо, лепешки, я не знаю, что там, курт, газировка. К братьям пришел. И сказал Давид людям, стоящим с ним. Каким людям сказал, чтобы вы понимали? Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? Вы вслушайтесь в слова, которые произносит мальчишка среди войска. Это все в контексте самооценки. Держите в голове. А Давид отвечал филистимлянину. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом». А я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских. Давайте посмотрим на самооценку присутствующих там персонажей. Что мы видим? Мы видим два войска. Израильское войско вооруженных людей и филистимское войско вооруженных людей. Мы видим здесь двух воинов. С одной стороны выступает Голиаф, а с другой стороны старшие братья Давида. И мы видим здесь две позиции, два мнения. Два стана, две претензии. А Давид, он вообще не при делах. Ну вот, он просто пришел проведать братьев, передать им еды. Вот и все, что ему нужно было сделать. Он выполнял поручение отца. Но посмотрите, как разительно отличается позиция Давида по сравнению не только Голиафа, но и всего израильского воинства. Как вы думаете, в чем здесь соль? Вот представьте себе на месте Израиля. Вы куда пришли, ребята? На войну. А вы на каком основании вообще находитесь в строю? Слушай, я воин? Что это значит? Это значит, у меня спецподготовка. Это значит, я знаю, что такое строевая служба. Это значит, я знаю, что такое приказ. Я знаю, что такое маневр. Я знаю, как нападать, я знаю, как отступать, я знаю, как поражать, я знаю, как защищаться. Это подготовленные люди. Какая самооценка у подготовленных людей? Ну, подготовленный человек, как минимум, он уверен в том, что он делает. Он уверен. Братья и сестры, уверенность откуда берется? Когда ты знаешь, что ты делаешь. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Если ты хочешь быть уверен в Боге, слушай, ты должен знать, что ты делаешь. Когда ты идешь в церковь, когда ты молишься, ты должен знать, с кем ты имеешь дело. Если ты воин Христов, если ты во всеоружии Божьем, какая твоя самооценка? С другой стороны стоит филистимское войско. Про них можно сказать то же самое. Это воины. Они вышли на поле брани. Они вышли с претензией. Они пришли у Израиля забирать землю. Израиль защищается. Филистимляне нападают. Вышел Голиаф. Скажите, какая у него самооценка? И на чем она основана? Слушайте, ну, мужик потрясающей природы, да? Громила, я не знаю, тройной Шварценеггер. И, конечно, перед ним израильтяне стоят, как букашки. А он просто смеется, ругается, матерится, может быть, на них. При всех. При царе, при полководцах. Выходит Давид, кудрявый, белокурый, пастушок. Братьям пришел. Услышим краем уха, что филистимляне ругаются на израильтян. Смотрит на израильтян, а у них глаза, руки в карманах, глаза потерянные. Ты же воин! Никто не решается шага вперед ступить. Что произошло с самооценкой воина? Ты пришел на поле брани. Что произошло с твоей самооценкой? И вот что говорит Давид. Он говорит, а кто этот необрезанный? Я смотрю на Голиафа, смотрю на Давида. Ну, первое, что в голову бросается, ой, ну, лучше я пойду отсюда. Не такой Давид был человек. Он говорит, кто этот необрезанный? Вот мнение Давида об Израиле, что так поносит воинство израильское, Господа Саваофа, у которого воинское израильское. Воинство израильское, да. И выглядит он очень самоуверенно, очень самоуверенным, очень завышенной самооценкой, мальчишка, между двух армий. Солдаты даже пытались на него одеть свои армейские доспехи. Они, наверное, посмотрели, да, хоть Давид малой, такой смелый, ладно, пусть хотя бы наше обмундирование оденет. Попытались ему дать то, на чем их самооценка базируется. Попытались дать ему то, во что они были одеты и чувствовали себя защищенными. Мальчишка пришел с пастушьей сумкой, без ничего. И Голиафу в лицо бросает вызов. Говорит, кто это такой вообще? Эти стоят уже какое время, смотрят на эту гору и думают, как бы к нему подступиться. Давид подходит и говорит, это кто? Здесь очевидно, что люди, армия, воины, они все полагались на свой опыт, на свое оружие, на силу своей армии. А Давид, откуда черпал уверенность Давид? Он говорит, Бог Саваоф, знаете, как по-русски это звучит? Бог воинств. Уверенность Давида была в том, что он доверял Богу воинств. Это Бог, в которого мы также верим и мы с вами, братья и сестры. Это тот же самый Бог. Мы знаем, что внутренняя психология, внутренняя подготовка, она очень влияет на результат соревнований. Кто когда-нибудь на секундомер бегал, или плавал, или играл в игру какую-то, он это прекрасно понимает, что если ты внутри спокоен, если ты свои силы трезво оцениваешь, то ты можешь выложиться по полной. И ты можешь выбить очень хороший результат. Даже эта внутренняя мотивация, она в моей жизни играет роль. То, как я себя внутри настрою, даже это влияет на результат в моей жизни. Но ведь мы смотрим не на видимое, братья и сестры. Мы же говорим, что мы смотрим не на видимое, а на невидимое, да? Верующий человек, христианин, он в Боге полагает свою надежду. В Боге полагает. Как мы называем друг друга? Скажите, как мы друг друга называем? Кто мы? Христиане – это кто? Верующие. Мы называемся верующим. Мы же не называем себя самоуверующий. Нет, мы говорим, ты верующий человек. На чем основана твоя вера? На слове. На чем основана слове? На том, что Бог сказал. Откуда у меня уверенность? Это большая разница. Это большая разница. История вторая. Павел. Апостол Павел. Савел его звали. Из Тарса. Филиппийцам 3:8. Да и все почитаю, считаю мусором ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Дальше. Для него я от всего отказался. И все почитаю за мусор, только чтобы приобрести Христа. Я поражаюсь Павлу, честно. Я не считаю себя глупым человеком, потому что я знаю, что Бог наделил меня определенной силой интеллекта и дара такого. И я это замечаю. И из-за того, что у меня такой интеллект, у меня
превозношение над людьми. Почему? Потому что, когда я смотрю на человека, он не понимает, первая мысль в моей голове, почему же ты такой тупой? Подожди, но он не тупой. У него мозг работает по-другому. То, что Бог тебе дал, и я на основании этого ведь себя оцениваю, я же в своих глазах ого-го, интеллектуал. А человек, который всю жизнь работал в поле, а потом пришел работать ко мне на завод, да откуда он знает все эти дисциплины? У него опыт не такой. Как я могу вообще сравнивать, что он такой, а я такой? С чем это связано? Опять, да, вот с нашим житейским опытом. Репутация Павла. Какая была репутация Павла? Что вы о нем знаете? Кто такой Павел? Савл из Тарса. Еще не Павел. Что вы о нем знаете? Ученый человек. У каких-то ног учился. Гражданство римское. Американская виза ему не нужна. Римский гражданин. По тем временам топовое государство. Что еще про него знаете? Гонитель церкви. Он сам о себе говорил, что он фарисей из фарисеев. Что он очень хорошо знает закон. Что он ревнитель закона Божьего. Он так себя характеризует. Что еще про него знаем? Что он очень образованный, очень уважаемый. Вы знаете, у Павла, у него было очень серьезное влияние. Государство стояло за его делами. Это ведь его собственные слова. Он сам о себе это говорит. Что влияние его было настолько сильным, что христиане его боялись. Потому что он приходил в какое-то селение и загонял христиан в тюрьмы. У него была эта власть. Он имел это влияние. Люди знали о нем именно так. И у него была поддержка государства. Он сам по себе бы этого не смог сделать. Вот на таком уровне был человек политически. Но что было движущей силой его миссионерского служения? Когда он не Савл стал, а стал Павлом. Что было силой движущей его миссионерского служения? Скажите. Влияние, власть, добро от государства? Разве его ученость, разве его связи в политике, они в этом как-то участвовали? Посмотрите на его позицию, его источник самооценки. Он говорит, для него я от всего отказался. Да кто в здравом уме откажется от того, чего ты всю свою жизнь достигал? А Павел сказал, я все это почитаю за мусор. Все годы моей карьеры, влияние, связи, это все мусор. Мои знания, моя ученость. Почему? А я хочу Бога познать. Ради Него я отказался от всего. Если посмотреть, через что Павел прошел, на его жизнь, на то, что с ним приключилось, сколько он всего перенес, можно сказать, простому человеку это не вынести. Ну, не просто. Но согласитесь. Ни физически, ни психологически. Он пишет, ибо во Христе Иисусе не имеет силы. Ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью. Третья история. Третья. Моисей и фараон. Моя любимая история, очень художественная. Посмотрите. Второзаконие, 5 глава, Исход, 4 глава. «Помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкой и мышцей великой. И сказал Моисей Господу, о Господи, самооценка, человек я неречистый. И таков был и вчера, и третьего дня». Я специально взял эти два отрывка. Моисей – это очень интересный человек. Если вы любите наблюдать за характерами людей, как они меняются в течение жизни, понаблюдайте за Моисеем, перечитайте Ветхий Завет. Посмотрите, в его жизни было три значимых этапа, которые формировали его самооценку. Этап первый. Он воспитывался и рос как сын фараона. Как вы думаете, когда он стал совершеннолетним и получил паспорт, как он смотрел на людей? Он сын фараона. Он рос в самой великой державе на тот момент. Он был самый образованный мальчишка. У него был самый лучший университет в мире. У него было самое лучшее материальное обеспечение. И вообще, тогда еще не было планшетов, но у него был. Глиняный, со стилусом своим, фараоновским. Этап второй. Он убежал из Египта и пасет скотину в пустыне. Не свою. Это этап второй. Просто вот разницу чувствуете? Кем он был и где оказался? Это этап второй в его жизни. Этап третий. Он выводит израильтян из египетского рабства и ведет народ через пустыню в обетованную землю. Вот если рассматривать это чисто со стороны формирования личности, это три разных человека. Три этапа жизни, в которых, я думаю, самооценка Моисея, она менялась. В отношении себя самого, в отношении того, что такое жизнь, что такое люди, что такое Бог. Скажите, как по-вашему, мы говорим о третьем этапе жизни Моисея, достаточно ли было ему в тот момент собственной самооценки? Третий этап. Когда он выводил народ и вел через пустыню, мог бы он это все проделать, основываясь только на собственной самооценке? На своей собственной. Я сын фараона,
я самый образованный, я умею скот пасти, овцы меня слушаются. Когда фараон гнался за Моисеем, что двигало фараоном? Очень высокая самооценка. Как это я отпущу рабов? Кто мне будет кирпичи на халяву делать? Кто этот Моисей пришел, забрал у меня скотину, вытащил, еще золото унесли? Когда народ израильский шел в обетованную землю, что двигало им? Какая самооценка? Нет, когда Израиль шел через пустыню, что двигало израильским народом? Это всего лишь три истории, это три примера, которые мы коснулись, их намного больше в Библии. Но посмотрите, что во всех этих трех историях есть общего. Общего. Какая была первая? Давид и Голиаф. Вторая. Павел и его ученость. Третья. Моисей и фараон. Что у этих трех историй общего? Можете мне назвать, когда и в какой момент Давид, Моисей и Павел, они стали больше думать не о себе, а о Боге, в которого верят? В какой момент? Вы можете определить, что в их жизни было более значимо? То, что они сами по себе думали, или то, что они делали совместно с Богом? Ведь это очевидная разница. Я хочу сказать, что, смотря только на это, можно с уверенностью сказать, что самые значимые, самые весомые, самые важные дела в моей жизни, они осуществляются тогда, когда я верю. Когда я верю. И неважно, какая у меня самооценка. Верим не в себя, не в свои силы, не в свою способность, а в Божье покровительство, в Его участие, в Его благодать. Когда я думаю по мирским меркам, моя самооценка будет всегда низкая. Почему? Потому что вам будет непросто каждый день соответствовать быстро меняющимся требованиям мира. Они меняются очень быстро. Каждый раз под кого-то подстраиваться, чему-то соответствовать, быть на высоте и ни разу не промахнуться. Каждый день пытаться быть тем, кем ты себя внутренне вообще не ощущаешь. Каждый момент выглядеть так, чтобы тебя воспринимали всерьез. Для каждого человека очень важно, что о нем думают, как на него смотрят и что о нем говорят. Можете мне возразить, но я скажу, что для каждого человека это важно. Это важно и для нас, несмотря на то, какая у нас самооценка. И нам не нужно себя как-то определять в обществе. Мы просто хотим иметь значимость, уважение. Мы просто, чтобы нас элементарно принимали, считались нашим мнением. Кому из вас будет приятно, если с его мнением не будут считаться? Ваше мнение для вас самих очень важно, потому что оно у вас есть, оно ваше. А уж тем более, когда вы хотите получить одобрение со стороны. Вот когда я смотрю на то, кто я в теле Христовом, моя самооценка определяется, знаете, чем? Уже не тем, где я, а тем, кто он и где он. Вы знаете, это потрясная мысль, это ключевое различие. Как только ваша самооценка будет падать ниже плинтуса, и вы будете хотеть пересесть на передние лавочки, просто думайте о том, кто вы в Иисусе Христе. Точнее, думайте о том, где он находится. Потому что вы, как тело Христово, находитесь вместе с ним, одесную. При чем здесь мой уровень? При чем здесь мои ресурсы? Я в Боге. В любой характеристике, как бы меня ни хвалили, что бы я себя ни представлял, я буду иметь какой-то изъян, какое-то несовершенство, какой-то грех. Любой мой поступок можно и так, и этак расценить. Один человек меня может очень высоко оценить, да? А другой скажет, да в нем ничего серьезного нет. Две разные оценки меня, и у меня меняется отношение к самому себе. Кто-то скажет, я хороший парень, а кому-то я как кость поперек горла. Вы знаете, так как мы находимся в обществе и постоянно с людьми взаимодействуем, в отношении меня всегда три мнения есть. Знаете, да? Какие мнения, знаете? Хорошее, плохое и мое собственное. Всегда они есть. Всегда. Кому-то я вот закадычный друг. Для кого-то лучше бы он меня никогда не видел. В один и тот же момент. И при этом я остаюсь самим собой. Что из всего этого имеет значение? Что из всего этого имеет значение? По большому счету ничего. Знаете почему? Знаете почему не важно, что о вас думают? Кто-нибудь скажите мне. Потому что ты Божий человек. Скажи, я Божий. Я Божий. Это важно. Это определяет мою самооценку. Это должно определять мои слова, мое поведение, мое отношение к себе. Мы оправданные по вере в Иисуса. Мы спасаемся верой в Иисуса. Мы живем верой в Иисуса. И мы наследуем небеса верой в Иисуса. Не нашими достижениями, не нашим уровнем, не нашей образованностью, не нашим интеллектом. Сейчас я перейду к более кардинальной мысли. Я ее вроде понимаю, но до конца еще не осознал. Но вот поделиться поделюсь. Смотрите, в Иоанна 5 главе Иисус говорит, «Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу своей воли,
но воли пославшего меня Отца. Не ищу своей воли, но воли пославшего меня Отца. Просто послушайте. Каждый раз, когда я слышу истории типа «кто и как прожил жизнь», какие ставил цели, планы, как следует проживать, как следует добиваться, как себя вести, какие границы ставить, мне каждый раз интересно, а будь у человека вторая попытка, он бы прожил жизнь точно так же? Он бы повторил свой прошлый опыт еще раз? У нас только одна попытка прожить на земле. Только одна попытка. И вы не проживете жизнь на земле здесь второй раз. И вы прямо сейчас определяете, как вы живете. Прямо сейчас вы определяете, как вы живете. Если вы думаете, что завтра вы все сможете изменить, это глубокая ошибка. Вы разочаруетесь. Потому что то, что сейчас вы выбираете, то и будет завтра. Вы услышали? Завтрашний день – это ваш выбор сегодня, здесь и сейчас. И вы не проживете его два раза. Один раз всего лишь. Ваш завтрашний выбор определяется вашим сегодняшним действием. Иисус пришел исполнить волю Отца, а мы? Мы зачем пришли? Разве это не путь для христианина – исполнить волю Отца? Подумайте об Иисусе таким образом. Он имел шанс или право прожить жизнь так, как Он сам хочет? Не торопитесь, не отвечайте, подумайте. У него был выбор? Мог бы он сказать Отцу: «Послушай, отче, давай не сегодня, давай лет через 200». Я пока для себя поживу. Да, это дерзко, вы можете сказать: Илья, но это же Иисус, что ты нас под этот уровень загоняешь? Иди вообще сядь на третью лавочку. Ну как бы да, в каком-то смысле, может быть, вы будете правы. Но я же сказал, что это очень кардинальная мысль. Подумайте, был ли у Иисуса шанс прожить жизнь по-другому? Какова была у него мотивация? Какая была его самооценка? И вообще, оценивал ли Иисус сам себя? Так как он думал, было бы лучше поступить. Он ведь тоже был человеком. В нашем теле сталкивался с тем, с чем мы сталкиваемся каждый день. Кстати, там, где он жил, тоже было жарко. Мы живем так, как мы думаем, что мы живем, и это правильно. И мы так и живем. Сами запятые расставьте. Мы определяем для себя путь. Путь развития, путь работы, служения. Так, как мы сами себя оцениваем. Это наш выбор. Мы думаем, что если бы мы имели больше возможностей, шансов, мы бы многое изменили. Кто так думает? Большинство так думает. Если бы у меня было больше возможностей, я бы много чего изменил. Многие даже так осмеливаются говорить. Я готов вечно об этом спорить. Если бы у меня было больше возможностей, я бы по-другому жил. Не жил бы. Не в возможностях дело. Вообще. Я хочу сказать, что я сужу прежде всего по себе. Бог может круто изменить ваш путь, если вы просто Ему доверитесь. Я говорю это на собственном опыте. Если вы просто Ему доверитесь, Он может круто изменить ваш путь. И не важно, какая у вас самооценка. И не важно, что говорят люди, и что они вам пророчат. Можно вас спросить, так ли сильно вы держитесь за ваше право выбора? Братья и сестры, я вот сейчас попрошу, глазки оторвите, посмотрите на меня. Так ли сильно вы держитесь за ваше право выбора? Так ли для вас сильно, принципиально важно жить именно так, как вы выбираете? Или вы можете сказать Богу: Господь, возьми мою жизнь и делай с ней, что тебе угодно. Или вам важно принципиально, чтобы у вас было право выбора, жить так, как я хочу. Или вы можете, как Павел, сказать: ради него, мусор это все. Возьми мою жизнь, сделай с ней, что тебе угодно. Вы понимаете, что это за молитва? А вы можете осмелиться сказать это Богу? Можете? А вы можете буквально отдать право выбора, как вам жить, отдать это право Богу? Я спрошу по-другому. Вы готовы променять вашу собственную жизнь на земле на то, чтобы Бог был полноправным вашим путеводителем? Потому что если оценить нашу земную жизнь по сравнению с вечностью, которая нас ждет, что такое наша жизнь? Это пар, это миг. Но как же мы цепко держимся за этот миг, чтобы он принадлежал только нам и никому больше, даже Богу? У меня одно время была дилемма. Потому что нас растили, воспитывали, учили, что человек должен быть личностью, он должен быть самодостаточный, он должен чего-то добиться, да? Вырастить сына, посадить дерево, построить дом. И мы люди, мы себе строим, ставим такие цели, такие планки ставим. И однажды меня посетила мысль. Я думаю, да в принципе, Илья, да ничего страшного, если у тебя не получилось. Почему? Слушай, у тебя впереди вся вечность, ты все наверстаешь. Ты все наверстаешь. У тебя с Богом вечность. Все, что ты хотела, все, что у тебя по разным причинам не получилось здесь. Слушай, ты с Богом будешь всю жизнь.
Что ты боишься оставить ради того, чтобы Бог поработал в твоей жизни? Что ты так крепко держишь в своих руках и не хочешь это отдать Богу, потому что это только твое?
Почему ты так держишься за эти 80-90 лет жизни на земле, когда впереди маячит славная вечность со Христом? Неужели для тебя так ценно эта эгоистичная, самостоятельная, земная жизнь, что ты не пускаешь в нее Бога, который ждет тебя в вечности? Вы просто сравните эти два момента. Почему мы так держимся за земное? Почему наша самооценка в отношении всех этих вещей для нас так важна? Я Божий. Я Божий в первую очередь. Ну и что, что я ничего не добился в жизни? Ну и что я не построил карьеру? Ну и что я несметно не разбогател? Ну и что я не путешествую по всему миру? Ну и еще много чего, ну и что? Главное, я Божий, и я по завету принадлежу тебе.
Что это за игра в христианина, если я говорю, что я по завету принадлежу Богу, и Бог, ты можешь использовать меня как пожелаешь, а сам в то же время не позволяет Духу Святому вдохновлять меня на добрые дела? Это игра в христианство. Заключение. Колоссянам 3:2. О горнем помышляйте, а не земном. Знаете, этот стих сквозь меня тысячи раз проходил, как копьем через ребра. Одно время я влез в финансовую пирамиду, называлась она Международная школа инвестиций и финансов, ISIF. И девиз этой школы был такой: будь хозяином своей жизни. Будь хозяином своей жизни. Это значит, у тебя есть время, у тебя есть средства и у тебя есть возможности. И я помню, как я это увлеченно рассказывал и как внимательно меня Оля слушала. У нее горели глаза, она только-только начинала свое дело. Я помню, как Дашуля с недоверием, ну, позволяла мне, ты же зарабатываешь, ну и трать, только не все. Вот. И каждый раз, когда я пытался по этой схеме построить, быть хозяином своей жизни, каждый раз о горнем помышляйте, а не о земном. Я открываю очередной курс, открываю очередную движуху, мотивационный тренинг, прокачку, о горнем помышляйте, а не о земном. И все время, пока я в этом варился, Бог каждый день, Он мне говорил: Илья, о горнем помышляй, а не о земном. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному. Так звучит этот стих в современном переводе. Это определяет мою самооценку, братья и сестры. Это определяет мою самооценку, когда я обращаю свои мысли к небесному. Это формирует мнение обо мне. Почему? Потому что я Божий. Да, мы заняты земными делами, нам много чего нужно сделать, чтобы хорошо жить, комфортно, и чтобы все было в достатке, и нам нужно трудиться, и нам нужно заботиться о себе, о своих ближних, кому-то еще и помогать нуждающимся. И при этом мы призваны к труду, к добрым делам, и когда ты все это делаешь, что определяет твою самооценку? Разве это? Кто ты? Вот все мы сегодня здесь собрались. Кто ты? Можете не говорить, кто вы, я перечислю за вас. Уборщик, начальник, инженер, директор, пенсионер, педагог, менеджер, женщина, мужчина, муж, жена, родитель, ребенок, технарь, гуманитарий, специалист, самоучка, спортсмен, ботан, 15 тебе или 60, кто ты? Это формирует твою самооценку. Неправильно. Ошибка. Ошибка, системная ошибка. Все это по сравнению с тем, кто выше тебя, ведет тебя к низкой самооценке. Всегда найдется человек, который умнее тебя, богаче тебя, быстрее тебя, добрее тебя, хотя ты верующий. Всегда найдется такой человек. Но не это должно определять твою самооценку. Кем бы ты ни был, кем бы ни работал, чем бы ты ни был занят, ты прежде всего Божий. Божий человек. Это должно определять твою самооценку. Толкните его, скажите: ты Божий. Неважно, где вы сидите, на какой лавочке. Можете пересаживаться, как хотите. Это не важно. Это я вас развел. Это все была ширма. Ты Божий. Ты Божий человек. Написано. Луки 9 глава, Марка 8 глава. Написано. Что пользы, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит? Что пользы? Какого бы ты о себе не был мнения, что пользы? 1 Коринфянам 13. Написано. Что польза твоих добрых дел, если в них нет любви? Что пользы? Екклесиаста сказано. Что польза, если человек трудится под солнцем? Это все пустое. Это погоня за ветром. И это может ввергать тебя в уныние. Это может ввергать тебя в разочарование, в низкое мнение о себе самом. Чувство, что ты чего-то не успел, не достиг, не добился, не смог. Не это важно. Важно, что ты Божий человек. Еще раз. Важно, что ты Божий человек. Если ты проживаешь свою жизнь, то живешь так, как Бог тебя ведет, а не так, как мир тебе диктует поступать. Он постоянно нам что-то советует. Мой папа говорил: советы не деньги, пачками раздаем. Мир делает это каждую секунду. Он говорит тебе, как лучше, как правильно, как было бы успешнее. Неважно, ты поступаешь так, как Бог тебя ведет. И если Бог тебе говорит, и ты идешь Божий путь, это важно. Это определяет, кто ты. Выигрыш твой не в том, что ты удачно родился в нужное время, в нужной стране, с нужной экономикой, в нужном месте. Нет, твоя удача в том, что Бог тебя избрал. Это удача, что Бог тебя избрал. А ты согласился быть избранным. Скажи: я избран Богом. Я избран Богом. Это важно. Пусть твое избрание определяет твою самооценку. Чихать я хотел на эту самооценку. Как она меня достала. Пусть твое избрание определяет твое мнение о себе. Не мешкай, не сомневайся, не унывай и не депрессуй. Почему? Бог тебя избрал. Слышишь? Бог тебя избрал. Где Бог, а где твоя самооценка? Кому она нужна? Ты прежде всего принадлежишь Ему, а не этому миру. Мы находимся в мире, но мы принадлежим Богу. 1 Тимофея 6 глава. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны этим, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и в пагубу». Разве это не правда? «Ибо корень всех зол есть любовь к деньгам, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий». Жирным выделите это место. Ты человек Божий. Убегай этого. Преуспевай в правде, в благочестии, в вере, в любви, в терпении, в кротости. Подвизайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты призван, к вечной жизни призван. И исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями. Аминь. Давайте молиться.
Твой дар, Господь, ты даешь от своих щедрот, от своего сердца, ты даешь тем, кто способен это применять и использовать, чтобы не для себя жить, но жить, помогая другим и быть щедрым, жертвенным сердцем. Благодарю тебя, что мы прежде всего принадлежим тебе, что ты любишь церковь свою, что ты заинтересован в нас, и что не важно, что нам диктует мир и как он нас формирует, гипнотизирует или что-то внушает нам, важно только то, что слово твое, оно живое, оно действует. Я благодарю тебя, что в нашей церкви слово твое, оно действительно действует, чтобы не просто так воздух пинаем, мы не просто слова говорим, мы действительно живем и движемся, потому что мы верим так. Благослови, чтобы наша самооценка, какой бы она ни была, она основывалась на Твоем Слове. А в Слове Твоем сказано, что мы Тобою избранные, любимые дети. Благодарю Тебя, Господь, за Иисуса Христа и за Его подвиг, и за водительство Духа Святого, за то, что мы Твои, мы не оставлены, и мы идем к Тебе. Аминь.
Аминь.